В диалоге с музеями. Константин Бенимович, «Погружаемся в космос».
17 января 2023 года в Москве в Музее космонавтики прошла адаптированная экскурсия. Ее посетителями стали внештатные корреспонденты звукового журнала «Диалог» из 10 региональных организаций Всероссийского общества слепых. Подробнее об организации экскурсии рассказывает корреспондент журнала «Диалог» Анна Сергеевна Киселева.
Когда мы с редакцией журнала «Диалог» обсуждали план курсов, думали о том, какой музей в Москве посетить. Некоторые люди говорили, что музей нам вообще не нужен, потому что, ну, есть такое мнение, что незрячие люди не любят ходить в музеи, им неинтересно. И вообще некоторые говорят, что пыль обтирать я могу и дома. Но мне казалось это неправильным, потому что я понимала, что приедут люди из разных городов страны. А в нашем городе есть что посмотреть. Все-таки наш город сам по себе огромен. В нем 200 с лишним музеев. И среди них есть прекрасно адаптированные для людей с инвалидностью по зрению, где можно экспонаты тактильно посмотреть, послушать и просто поговорить с экскурсоводом, который специалист в своем деле, который всю жизнь собирает интересные факты в определенной области. В общем, были у нас споры, но готовили мы курсы достаточно заранее, поэтому мы обсуждали, возвращались к этой теме. И в какой-то момент я спросила у знакомых корреспондентов из разных городов, которые собирались приехать на курсы, какой они бы хотели музей посетить. Я почему-то хотела предложить театральный музей, честно скажу. Я сама в этом музее не была еще, но разговаривала с девушкой, которая организует там экскурсии. Это музей Московского художественного театра. У них там есть и фрагменты радиоспектаклей, и они дают потрогать занавес, дают потрогать какую-то уникальную дверь, арт-объект архитектурный. Мне казалось, что это очень интересно. Единственное, что меня смущало, что он находится в середине такого района с переулками. По переулкам зимой ходить как-то вот сомнительно. В общем, были у меня как-то и за, и против. И я решила вот с другими людьми обсудить, а что они хотят. И вдруг мне говорят, а мы бы посмотрели музей космонавтики.
То есть для вас это было неожиданным?
Это было неожиданно, но я тут же увидела преимущество, потому что от ИПТК «Логос ВОС», где мы сейчас находимся, и где должно было проходить выездное занятие на курсах, до музея космонавтики пешком 15 минут, а на такси так и все 3 минуты. И я услышала искреннюю заинтересованность у коллег, с которыми я разговаривала, что люди действительно хотят побывать в музее космонавтики. Я не знала сначала, есть ли там адаптированные экскурсии для людей с нарушением зрения. Но открыла их сайт, была приятно удивлена, что очень хорошая доступность сайта. Я с помощью программы экранного доступа быстренько дошла до раздела экскурсии, и там есть раздел инклюзивной экскурсии.
А как отнеслось руководство музея, когда вы вели переговоры о посещении экскурсии, что придет группа незрячих посетителей?
Я скажу так, без удивления. Там указан в разделе инклюзивной экскурсии телефон. Я позвонила, а мне сказали, да, пожалуйста, приходите. Стоимость билета 500 рублей. Я говорю, слушайте, ну у нас же все инвалиды по зрению, есть и первая, и вторая группа. Они говорят, ну первая, вторая у нас бесплатно. Я говорю, а если третья? Я вот, например, с третьей группы, мне все время билет приходится покупать. А она говорит, ну, пишите письмо от организаторов, и мы вам организуем бесплатную экскурсию. И так оно и случилось. Мы написали письмо, послали по электронной почте, и нас готовы принять бесплатно. И даже не в цене дела, а дело в том, что это будет адаптированная экскурсия. То есть каждый экспонат будет описан, про него будет рассказано. Ну и, наверное, что-то можно будет тактильно потрогать.
Ну и плюс ко всему трепетное человеческое отношение.
Да. Что мне нравится, я была в музее космонавтики лет, наверное, 7-8 назад, тоже на экскурсии с учителями. Я тогда вела на Радио России передачу про образование, про школу, про современную школу. И тогда в Москве было такое увлечение, в музеях проводили экскурсии для учителей. И я вместе с учителями пришла в музей космонавтики, глазами учителя посмотрела эту экскурсию. Там действительно много что интересного есть. И модель спутника, и очень интересно рассказывают про историю скафандров.
В общем, много интересного. Я надеюсь, что мы сможем посмотреть и оценить те экспонаты, которые будут представлены в этой экспозиции. В самом начале мероприятия экскурсовод рассказала посетителям об истории музея.
Музей космонавтики по праву считается одним из самых интересных музеев Москвы. И впервые свою дверь музей открыл в 1981 году. И тогда это был только один зал и кинотеатр. Конечно, в таких маленьких масштабах трудно рассказать о всех космических победах. И провели реконструкцию. Площадь музея увеличилась в несколько раз. Ну а мы с вами находимся в зале «Утро космической эры». Сам зал у нас приглушенным светом. Пол, стены, потолок черного цвета. На полу у нас такие мерцающие, ну, как звезды. Такое впечатление, что мы с вами находимся в космосе. Сверху лампочки подсвечивают экспонаты. И мы погружаемся с вами в космос. А с чего же началась у нас космическая эпоха? 4 октября 1957 года в Советском Союзе на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. И давайте мы с вами посмотрим на модель спутника. Подходите поближе.
Ее можно трогать?
Нужно. Нужно даже трогать ручками. Серебристый шар массой 83 килограмма 600 грамм. В диаметре он был 58 сантиметров с четырьмя антеннами. Антенны были длиной 2,4 и 2,9 метров. Внутри этого спутника не было сложной аппаратуры, поэтому он и назывался «Простейший спутник» или «ПС-1».
В ходе экскурсии мы смогли не только прикоснуться к космическому пространству, но и задать интересующие вопросы.
А сколько вообще экспонатов насчитывает эта экспозиция?
Вы имеете в виду тактильных?
Вообще в целом.
Очень много. У нас же очень большой фонд у музея, фонд экспонатов. У нас выставки меняются, есть постоянная выставка, есть временные выставки, которые каждый раз обновляются.
А если говорить о тактильных экспонатах, сколько их в наличии?
Ну вот 10, это вот мне точно приходит на ум. А если плюс еще те экспонаты, которые у нас можно трогать, то, соответственно, больше.
Не секрет, что питание человека является важной составляющей его жизни. В музее космонавтики представлена отдельная витрина, посвященная питанию космонавтов. По словам экскурсовода, это самая вкусная витрина. К ней мы и подошли.
Ну, еда первых космонавтов была в тюбиках. Тюбики, они такие же, как вот у нас зубная паста в тюбиках, да, то есть они особо ничем не отличались. Ну, а сейчас это уже консервные банки и сублимированные продукты, которые разводятся водичкой, настаиваются, космонавты их кушают. Может быть, даже вы завтракаете, как космонавты. Кашу кушаете?
Да.
Вот, чай в пакетике завариваете. Он у них на... Доширак, кстати, многие приводят его в пример, потому что действительно он водой разбавляется, настаивается. Кто его кушает, тот кушает. Пакетик чая также находится в таком пакетики. Они туда заливают воду, чай настаивается, потом в этом пакетике такой, как клювик, и они вот через этот клювик уже пьют, потому что там из кружечки не попьешь, все же разлетится вся вода в невесомости. Столовые приборы, у ложки длинная ручка, чтобы можно было из длинных пакетиков еду доставать. Есть колокольчик. Это не для того, чтобы всех позвать к обеду. Это открывашка для тюбиков. С помощью клювика они открывали тюбики. Есть вот такой бортовой холодильник. Там хранятся овощи и фрукты. У нас здесь разные и фрукты, и овощи, и вплоть до капусты. Которые, естественно, им там из нее ничего не приготовишь. Там и бананы, и яблоки. Бананы к ним, конечно, тоже не поставляют. Вот космонавты, которые к нам приходят, они говорят, что у нас слишком большое изобилие. Там все гораздо скромнее. Прежде чем съесть тот же апельсинчик, они очень долго его нюхают, потому что очень скучают по запахам Земли.
После окончания мероприятия я взял небольшое интервью у экскурсовода.
Марина Владимировна Харитонова, я экскурсовод музея космонавтики.
Ощущали ли вы психологический барьер, когда вы вели экскурсию? Многие, когда взаимодействуют с незрячими, такой барьер испытывают. Вот было что-то подобное у вас?
Нет. Единственное, что боюсь, что как-то не так что-то делаю, скажем так.
Какие экспонаты вы можете отметить, которые адаптированы именно для инвалидов по зрению?
Ну, конечно, наши тактильные модели, которые мы с вами сегодня видели.
Можете их назвать?
Смотрите, у нас модели: первый искусственный спутник Земли, третий искусственный спутник Земли, ракета-носитель «Восток», корабль «Восход-2», ракета-носитель «Союз», ракета-носитель «Протон», многоразовый корабль «Энергия Буран». Потом у нас еще есть луноход. Ну, это вот такие тактильные модели, которые у нас представлены вот в музее.
Тяжело ли было вам адаптировать обычный ход экскурсии с учетом того, что были незрячие и слабовидящие посетители? Испытывали ли вы сложности?
Скорее нет.
Какие экспонаты еще вы можете отметить для невизуального доступа инвалидов по зрению?
Ну, конечно, наш спускаемый аппарат корабля «Восток», которым можно посмотреть. Ну, вот лавочку нашу, на которой можно и посидеть, и сфотографироваться. Мы с вами все-таки посмотрели еще шлюзовую камеру Алексея Архиповича Леонова, катапультируемый контейнер «Белки и стрелки» нам тоже с вами удалось посмотреть.
Если возникнет желание у других незрячих и слабовидящих людей посетить ваш музей, как они могут это сделать и как можно подать заявку для посещения?
Для этого нужно позвонить в отдел организаторов экскурсии и с ними уже обговаривать время по телефону, который указан на сайте.
Как уже отметила Марина Владимировна, заявки по организации экскурсий принимаются на сайте онлайн, а также по телефону +7 499 750 2300, добавочный номер 1017. Несколько моих коллег поделились впечатлениями и рассказали мне о том, чем же запомнилась им адаптированная экскурсия. Говорит звукорежиссер журнала «Диалог» Николай Федяев.
Что для меня стало
таким приятным открытием, это модель первого искусственного спутника Земли, о котором я читал очень много, представлял его себе как-то. И вот та модель, которой довелось прикоснуться в музее, она абсолютно совпала с моими представлениями.
А были экспонаты, которые вы представляли в своем воображении как-то по-иному?
Ну, таких, наверное, не было. Были скорее такие, которые я себе как-то четко не представлял. То есть одно дело читать про них и знать, как оно устроено. Ну, допустим, есть ракета-носитель и есть ступени, да, вот эти, которые постепенно от нее отваливаются в процессе подъема. Я не представлял, как они расположены. Ну, теперь представляю, потому что удалось их ощутить.
А ракета-носитель «Восток». И вот ракета-носитель «Восток» вообще была высотой 39 метров. Это высота 13-этажного дома. Ракета строится 2 года, а за 9 минут полета до орбиты от нее ничего не остается. Как же это происходит? На старте начинают работать двигатели боковых блоков и центрального блока. Через 2 минуты в боковых блоках, вот вы когда смотрели ракету, если обратили внимание, там внизу такие как морковки. Вот эти 4 морковки отделяются, ракета летит на центральном блоке. Через 5 минут в нем топливо тоже сгорает, вторая ступень тоже отделяется, частично сгорает в атмосфере, и третья ступень через 9 минут отделяется уже в атмосфере. То есть за 9 минут полета до орбиты от ракеты ничего не остается, но корабль на орбите. Вот задача ракеты-носителя — вынести корабль на орбиту, и со своей задачей она справилась. Если вы обратили внимание, там наверху был такой маленький-маленький шарик. Можно даже еще раз посмотреть. Это как раз спускаемый аппарат, в котором космонавт возвращается на Землю. То есть вот там с обратной стороны такой кружочек наверху.
Говорят, у него проблемы были, аппарат не сразу отделился, да?
У него проблем было достаточно много, и когда туда он полетел, когда возвращался, конечно, были проблемы. При возвращении этот тормозной двигатель сработал буквально там на несколько секунд позже, но это уже отразилось на том, что он приземлился, ну, немножечко не там, где планировалось.
Большинство моих собеседников отметили важность и значимость прошедшего мероприятия. Так, например, Степан Кузнецов рассказал, чем ему запомнилась адаптированная экскурсия, и отметил интересные моменты.
Экскурсия запомнилась огромным количеством макетов, которые можно было пощупать. Это и макеты испускаемого модуля, и ракеты-носителя. Я никогда не думал, что спускаемый аппарат настолько маленький на фоне ракеты-носителя, и что он крепится именно вот в этом месте, ближе к верху. Такое как бы ощущение, как будто ребенка вот поместили, ну не в руки матери, конечно, вот именно как вот матери носят новорожденных недавно детей, так и вот здесь, в общем-то. То есть как бы он сбоку, получается, отделяется. Экскурсовод тоже, конечно, молодец, очень хорошо, тщательно комментировала, несмотря на то, что она человек новый в этом музее, но тем не менее знания у нее чувствуется, что они есть, и ценных сведений было от нее достаточно много. Видел, как размещены таблички брайлевские с подробной информацией о макетах. В принципе, сделано вроде бы все правильно в нужных местах. Особенно, конечно, запомнился уже эксплуатировавшийся такой вот обгорелый весь космический аппарат, его обшивка. Я долго пытался понять, что за материал, пока экскурсовод не пояснила. Ну и, естественно, кусочки метеоритов. Вот, знаешь, потрогаешь их, и потом руки в течение какого-то времени пахнут железом.
Для Светланы и Игоря Ефремовых из Ульяновска посещение музеев стало хорошей традицией. Об этом они мне рассказали в небольшом интервью, а также поделились впечатлениями от прошедшей адаптированной экскурсии.
В музеи мы ходим достаточно часто, потому что наша местная организация проводит такие экскурсии. Мы ходим и в музей Ленина, и при мемориале очень много различных выставок проводится, необычных таких. Мы с удовольствием посещаем. А вот музей космонавтики, да, впервые.
Чем запомнилась вам экскурсия?
Ну, мне понравился экскурсовод. Довольно-таки грамотно она все подробно описывала, рассказывала. Но все-таки не все экспонаты были доступны. По большей части они под стеклом находились. Но даже те экспонаты, которые не позволялось трогать всем, то нам она позволила.
Да, и мне понравилось то, что экскурсовод описывала цвет скафандров. Мы задавали множество вопросов, она с удовольствием отвечала. Спрашивали, как выглядят собачки. Она шерсть описывала. Все это мне понравилось вот этим.
Перед нами скафандр СК. Он у нас в витрине. Посмотреть его, потрогать нельзя. Это скафандр Юрия Алексеевича Гагарина. Но в нем он не летал, в нем он проходил предполетные тренировки. Скафандр предназначен для обеспечения жизнедеятельности жизнедеятельности космонавтом. Он яркий, оранжевый. Космонавт приземлялся один от спускаемого аппарата. Чтобы его легче было обнаружить поисково-спасательным службам, выбрали этот цвет, потому что он крайне редко встречается в природе. На левом рукаве вмонтировано зеркало. А в шлеме жесткая конструкция. Вернее, голову-то ты повернешь, но так как шлем не двигался, то не было видно, что происходит сбоку, сверху, поэтому космонавт сгибал руку и в отражение смотрел, раскрылся ли парашют, что происходит сзади него. Ну, а также, если была солнечная погода, он мог послать солнечный зайчик поисково-спасательному вертолету. Весит этот скафандр около 20 килограмм.
Изменилось ли ваше восприятие отдельных каких-то космических объектов после посещения экскурсии? Может быть, было то, что вы представляли, как-то иначе?
Ну, у меня изменилось восприятие по поводу лунохода. Я, на самом деле, даже на картинке его как-то не особо помню. Может, когда-то видел. Мне он запомнился, как в детстве у меня был такой луноход желтенький. А он, оказывается, по-другому выглядит.
Наша страна изучала поверхность Луны с помощью автоматических межпланетных станций. Вот в 1970 году с помощью станции Луна-17 на лунную поверхность был доставлен луноход. Со средней скоростью 2 км в час он исследовал 10,5 километров. Был на связи 301 сутки. Передавал на Землю фото, панорамные изображения, а также исследовал поверхность Луны. В течение лунного дня солнечная батарея, вот эта крышечка, которая вот сверху, она заряжалась, а когда наступала лунная ночь, она накрывала луноход и обогревала аппаратуру. Температура доходила до минус 170 градусов. У каждого колеса, их 8 штук, свой электродвигатель, если даже несколько колес ломалось, луноход мог передвигаться за счет других. Там есть такие у колес, как бы, ну да, это чтобы луноход мог передвигаться по поверхности Луны.
А какой размер этого лунохода?
Высота от колес до верха 1,5 метра.
Я немножко раньше видела, помню, что на телевидении нам показывали, как стартовали ракеты, но вот сейчас потрогала. В принципе, я уже более подробно себе, наверное, представляю, как это все выглядит.
Эта экскурсия была для вас полезна?
Мне было интересно.
Мне тоже. По-моему, любая экскурсия, она полезна.
Посещение любой экскурсии, по мнению Юрия Панчишина из Стерлитамака, имеет огромное значение для людей с нарушением зрения. Я попросил Юрия Викторовича с точки зрения тифлопедагога оценить прошедшую экскурсию в музей космонавтики.
Мне понравилось. Довольно много экспонатов, копии, которые можно смотреть руками, есть надписи шрифтом Брайля. Препятствий практически никаких не было. Кстати говоря, для слабовидящих было довольно удобно расчерчены дорожки. В общем, довольно прилично, довольно хорошо.
Вы как специалист уже с достаточно большим опытом практическим, как вы считаете, вообще такие экскурсии нужны для незрячих и для тех, у кого есть остаточное зрение?
Я бы даже больше сказал, просто необходимы любые экскурсии в любые музеи, там, где даже хоть чуть-чуть немножко адаптировано, там, где есть возможность экскурсоводу не просто рассказать, если есть возможность посмотреть руками какие-то экспонаты, там, где есть копии, макеты этих экспонатов. Это просто необходимо эти экскурсии, потому что это самое главное, расширяет кругозор.
Возвращаясь к экскурсии, а какой из экспонатов вас больше всего впечатлил?
Мы подходили к макету ракетоносителя «Союз», по-моему, если не ошибаюсь, а сверху нависала громадина именно самой ракеты. И вот это ощущение того, что вот эта вот мощь сверху, вот она огромная-огромная такая, и в то же время ее можно рассмотреть в подробностях, причем на макете, да, тактильном. Это очень здорово, так впечатляюще. Ну и, конечно, метеориты, которые с космоса прилетели, в общем, очень здорово понимать и дотрагиваться до этих камней, которые, знаешь, что многие миллионы, может быть, миллиарды лет летали в космосе, а теперь ты вот до них дотрагиваешься.
Перед нами сейчас ракета-носитель «Союз». Внизу вы можете посмотреть, также находятся 4 морковки. Это первая ступень. Вот внизу 4 морковки. Вы уже знаете, что они через 2 минуты отделяются. А наверху сразу обратите внимание, такая вот как шпиль такой. Сначала идут такие маленькие черненькие штучки. Да, и потом такой шпиль. А вот сверху это система аварийного спасения. Если на старте или в первые секунды полета произойдет авария, то космонавты, которые находятся наверху, обречены на смерть. Чтобы этого не произошло, была создана система аварийного спасения. При подаче сигнала она уводит корабль на безопасность. Опасное расстояние, и космонавты в спускаемом аппарате на парашюте приземляются уже вдали от аварии. Переносят очень большие перегрузки, до 10 G, то есть их вес увеличивается в 10 раз. Длится это несколько секунд, но они остаются живы.
А чего бы мне хватало на экскурсии?
Я не буду оригинален, если я скажу, что, естественно, не хватало тактильных копий.
Но они же были.
Дело в том, что не все можно было рассмотреть. пальчиками. Только некоторые экспонаты. Я знаю, что они собираются в самом ближайшем будущем обновлять экспозицию, а еще там появится гораздо больше тактильных копий. Вот, к примеру, скафандры, которые за стеклом, хотелось бы рассмотреть их в подробностях. Я надеюсь, что когда-нибудь у них можно будет копии всех экспонатов рассмотреть руками.
Александр Гусев из Санкт-Петербурга рассказал о том, чем запомнилась ему экскурсия, а также отметил, по его мнению, важные и значимые вещи.
Александр Николаевич, вы человек бывалый в плане посещения музеев. На ваш взгляд, музей космонавтики имеет смысл изменить формат проведения экскурсии или же оставить все как есть?
Ну, мне показалось, что немножко не хватает каких-то описаний. То есть экспонатов не так много может быть, как хотелось бы. А те экспонаты, про которые рассказывается, про них рассказывается недостаточно подробно, и мне не хватило каких-то вот четких моментов, что та ракета или иная ракета выглядит так, какого она цвета. Даже если брать, что это макет, какого цвета этот макет, чтобы я составил себе представление. Нам сказали, что пол в виде звездного неба, как будто мы в космосе в первом зале. А дальше как-то описание залов не было, хотя вот у меня небольшой остаток зрения есть, я видел, что где-то почему-то он красный, почему-то где-то белый. Наверное, это же тоже со смыслом сделано, с каким-то. Плюс, наверное, я бы хотел еще, чтобы группы были чуть поменьше, потому что получилось, что нас было достаточно много, и пока все 15 человек изучали экспонаты, которые можно изучить тактильно, мы потратили много времени, и ближе к концу экскурсия получилась какой-то скомканной. Мне кажется, если бы группа была 4-5 человек, то было бы гораздо удобнее.
Если сравнивать опыт музеев Санкт-Петербурга, что можно было бы привнести в экспозицию музея космонавтики?
Ну, мне кажется, надо просто все равно добавить как можно больше каких-то макетов. Да, конечно, были экспонаты, которые нам любезно разрешили изучить тактильно. Та же капсула, в которой спускались Белка и Стрелка. Но если бы был макет этого аппарата, можно было бы его изучить гораздо лучше.
А были экспонаты, которые вы до посещения экскурсии представляли как-то иначе, а после того, как вы их тактильно посмотрели, или же после описания экскурсовода, вы изменили свое представление о них?
Наверное, в первую очередь я бы хотел сказать о метеорите. Для меня он, ну не знаю, показался на ощупь, ну, простой камень и камень. Я думал, что он какой-то будет абсолютно другой. Что я почувствую на ощупь, что он какой-то неземной. Нет, он прям такой же, как камень у меня на даче.
Ну, а мы с вами подошли к нашим замечательным космическим пришельцам. Это три метеорита, которые прилетели к нам из космоса, они исполнят ваши желания. Загадывайте желание, кладете ручки на метеорит, оно исполнится. Только вслух не говорим, правильно формулируйте свои желания и никому их не рассказываем. Слева железный из России, Рязанская область. Посерединке железокаменный. И справа еще каменный, он из Финляндии. А посерединке железокаменный из Белоруссии, Гомельской области. Это настоящие метеориты.
А какой его вес?
Около 170 килограмм.
Удалось ли вам посмотреть брайлевские таблички, которые были на некоторых экспонатах?
Брайлевские таблички были на всех экспонатах. Я не понял, почему на этом не сакцентировала внимание экскурсовод, которая нам проводила экскурсию. Я случайно ее нашел рядом с самым первым экспонатом, понял, что они присутствуют, и дальше я просто их везде находил и все до единой таблички прочитал. Рядом с каждым экспонатом, который можно изучить тактильно, была брайлевская табличка и какая-нибудь еще рельефная картинка.
Если предположить, что через определенное время экскурсия будет проводиться снова, но уже с изменениями, вы бы пошли на нее?
Да, с удовольствием пошел бы, чтобы посмотреть, может быть, что-то изменилось в лучшую сторону. Плюс я люблю посещать некоторые экскурсии по несколько раз, потому что с одного раза все, наверное, не запомнишь, а так, чем больше ты посещаешь, тем больше ты узнаешь, обогащаешь свою копилку знаний.
Что же касается меня, в целом мне экскурсия понравилась. Хочу отметить профессионализм экскурсовода, подробное описание и чуткость. Однако, мне, как и Александру, не хватило времени на тактильное обследование представленных макетов. Хочется от всех корреспондентов и сотрудников журнала «Диалог» поблагодарить Марину Владимировну Харитонову за интереснейшую, увлекательную и полезную экскурсию. Искренне желаем процветания музею и его сотрудникам. Отдельно выражаем благодарность руководству музея за предоставленную возможность посетить адаптированную экскурсию и погрузиться в космическое пространство. С большим интересом будем ждать новой встречи, а также нового информационного повода, благодаря которому у читателей «Диалога» на его звуковых страницах будет возможность услышать информацию о музее космонавтики и новых экскурсиях.